Говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после новостей программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
Главные новости в выпуске. Михаил Ходорковский помещен в штрафной изолятор. Никаких признаков отравления Слободана Милошевича не обнаружено. В Минске задержан тираж газеты, где была опубликована предвыборная программа кандидата от оппозиции. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, отбывающий наказание в колонии, помещен на 7 суток в штрафной изолятор. Официальная формулировка «за употребление пищи в неположенном месте». В четверг для встречи с адвокатом Ходорковскому пришлось пропустить ужин, и поэтому вечером он решил попить чаю, сообщил в интервью «Радио Свобода» руководитель пресс-центра экс-главы ЮКОСа Максим Дбар. По его словам, администрация колонии не выполняет решение Верховного суда, признавшего незаконным правила внутреннего распорядка исправительных учреждений, согласно которым встречаться с адвокатами можно лишь в нерабочее время. Адвокаты Михаила Ходорковского намерены обжаловать решение руководства колонии. Национальный банк «Траст» заморозил счета общественной организации «Открытая Россия», говорит программный директор организации Ирина Ясина.
Ни один платеж, который был запрошен к проведению «Открытой России», не прошел Национальный банк «Траст». Мы не получили ни одного объяснения относительно причин, кроме неофициальных объяснений, что в банке появилась служба судебных приставов, которая запретила, не предъявив никаких документов, проводить платежи.
Сообщила Ирина Ясина в интервью «Радио Свобода». На счетах «Открытой России» находятся средства, предназначенные для финансирования образовательно-просветительских, социальных и правозащитных программ в 48 регионах страны. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, упрощающий миграционные правила. В частности, документ отменяет практику ежегодной перерегистрации иностранных граждан, а постановка на учет возможна не только по месту жительства, но и по месту работы. В Туркмении освобождены два корреспондента «Радио Свободная Европа» и «Радио Свобода», которые были арестованы 7 марта. Как стало известно, Мирет Хамадов и Джумадурды Авезов были приговорены к общественным работам по статье «Хулиганство». По утверждению властей, они призывали к акциям протеста против действий администрации районного центра Мары. Власти Белоруссии намерены депортировать из страны политолога Андрея Суздальцева, работающего с независимыми СМИ. В пятницу ему, как гражданину России, аннулировали вид на жительство, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Причину, по которой политологу до 22 марта предписано покинуть пределы страны, в МВД не называют. Суздальцев руководит аналитическим центром, пишет комментарии в газетах на тему соблюдения прав человека в Белоруссии. Европейский Союз выразил возмущение заявлением белорусских властей, в котором они обвиняют оппозицию в попытке организации беспорядков и захвата власти после президентских выборов 19 марта. В своем обращении член руководства Евросоюза Хавьер Солана напоминает властям Белоруссии, что использование силы против мирных демонстрантов, нарушение их права на свободу слова и собраний будет решительно осуждаться мировым сообществом. В Ингушетии подорван железнодорожный состав с нефтью и подстанция сотовой связи. Жертв нет, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Жители ингушского города Карабулак были разбужены около 2 часов ночи мощным взрывом. Подрыв железнодорожного состава с нефтью произошел в 500 метрах от нефтяной базы «Ингойл». Поезд получил повреждения, однако ни один из 7 вагонов с рельс не сошел. Прибывшие на место происшествия взрывотехники обнаружили еще одно взрывное устройство, которое не сработало. Оно обезврежено. По мнению экспертов, в случае второго подрыва вагоны с нефтью наверняка бы перевернулись. Примерно в половине 5 утра в селе Экажево была выведена из строя подстанция сотовой связи «Мегафон». Там сработало взрывное устройство, мощность которого, по предварительным данным, равняется 2,5 килограммам в тротиловом эквиваленте. В связи с этим в республике частично ограничена работа сотового оператора. Это не первый подобный случай. За последние полгода объекты, принадлежащие сотовой связи «Мегафон», были подорваны в Ингушетии 7 раз. Юрий Багров, Радио Свобода, Северный Кавказ.
Радио «Свобода». Новости.
В то время как на севере Ирака у города Самара продолжается крупномасштабная операция сил коалиции против исламских боевиков, в других районах страны не прекращаются акты насилия. 2 мирных жителя погибли и 4 были ранены в результате минометного обстрела вблизи военной базы США в 30 километрах к югу от Багдада. В другом районе, также к югу от столицы, взрывом заложенной у дороги бомбы убит 1 мирный житель и 4 ранены. ходе операции в окрестностях Самары уже задержаны 50 человек, 30 из них отправлены в тюрьму. Госсекретарь США Кондолиза Райс выразила надежду, что переговоры с Тегераном по вопросам, касающихся Ирана, окажутся полезными.
Переговоры с иранскими представителями будут носить ограниченный характер. Мы намерены обменяться информацией и поговорить исключительно о проблемах соседа Ирана, Ирака.
Сказала Кондолиза Райс. Вашингтон неоднократно обвинял власти Тегерана во вмешательстве во внутренние дела Ирака и оказании помощи иракским экстремистам. В четверг Тегеран дал согласие на переговоры. Израиль и Швеция подтвердили в пятницу, что у домашней птицы в этих странах выявлен опасный для человека штамм вируса птичьего гриппа. В Израиле больные птицы обнаружены на двух птицефермах у границы с сектором Газа. На одной из ферм на востоке Швеции вирусом поражены утки. Ранее вспышки птичьего гриппа были зафиксированы в десятках стран. В Санкт-Петербурге футбольные болельщики избили иностранных студентов. С подробностями Илья Орлов.
Инцидент произошел накануне вечером по окончании матча «Зенит-Олимпик». В переходе станции метро «Садовая» группа арабских студентов, обучающихся в Петербурге, подверглась нападению со стороны болельщиков питерской футбольной команды. Студентов было, по разным данным, 6 или 7, а нападавших 15. По информации ГУВД, пострадали по меньшей мере 3 студента. У них зафиксированы переломы и ушибы. Двое студентов сразу же обратились в милицию, но к тому времени, как стражи порядка прибыли на место происшествия, нападавшие уже успели скрыться. Сами потерпевшие говорят, что перед тем, как затеять драку, футбольные болельщики поинтересовались, не французы ли они, поскольку студенты говорили между собой на французском языке. По факту случившегося милиция проводит проверку. Илья Орлов для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В заключение главная новость этого часа. Михаил Ходорковский помещен в штрафной изолятор.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня ряд общественных организаций выразил протест против появления на 9-й книжной выставке ярмарки, проходящей на ВВЦ, стендов с ксенофобской, антисемитской и фашистской литературой. Ситуацию обсуждаем с Евгением Прожечкиным, председателем Московского антифашистского центра. Добрый вечер, Евгений.
Добрый вечер.
Знакома ли вам литература, о которой сегодня идет речь, вот в частности, о литературе издательства «Русская правда», «Алгоритм»?
К сожалению, подобной литературой давно знакомы. Лет уже 15 с конца 80-х годов в Москве, да и в современной России, такая литература практически безнаказанно продается, распространяется, иногда даже в весьма престижных магазинах. Что же касается «Русской правды», есть такая газета и журнал, и издательство некого Аратова Александра Михайловича. Вот что он издает. Ну, разумеется, классику, как «Протоколы сионских мудрецов», это понятно. Ну, разумеется, «Майн кампф». В современной России это никого не удивляет. Ни Германия современная, слава богу, и не Австрия, где за это срок можно получить, и получают, кстати сказать. Вот некий В. Бульба. «Иисус Христос – гомосексуалист». Это, значит, у нас межрелигиозные отношения так поддерживаются. А вот действительно оригинально. Переиздана брошюра, которая фашистской нацистской Германии рекомендовалась для функционеров Национал-социалистической рабочей партии Германии. «Расовая гигиена в национал-социалистической Германии». Вот такая книжечка, изданная этим издательством. И, разумеется, «Трупные пятна ожидавления». Но это о том, так сказать, что все маломальски значимые личности в современной России, вот той самой национальности, и все в таком духе. Многим может показаться, что это просто клиника, что это все ерунда, что это осенне-весеннее обострение, это не опасно, ну, взять в руки и прочитать, этому поверить невозможно. Но нет, есть люди, которые, начитавшись такую литературу, берут ножичек и идут резать прихожан. И все 90-е годы вот организации, которые возглавляют Московский антифашистский центр, разные правоохранительные органы, органы власти говорили, ну что вы там, какой-то фашизм выискиваете, какие-то книжечки, какие-то газетки вам не нравятся. Ну мы же на то и свобода, сейчас же демократия. Что такое? В конце концов, никого у нас не режут, никого не убивают. Но философский закон «количество переходит в качество», увы, универсален, капля воды точит камень, и уже Вот убивают, убивают, избивают. Вот мы с вами тут только что сидим, слушаем несколько минут до этого последний выпуск последних известий. Ну что, опять в культурной столице России происходит избиение иностранцев?
А как, по-вашему, оценить поведение устроителей вот этой книжной выставки, которой целый стенд предоставили такому издательству?
Тут, наверное, несколько причин, начиная от вульгарной недооценки опасности подобного рода пропаганды, чем грешат и наши правоохранительные органы, считая, что это, ну, какой-то пустяк. И я не исключаю, как и в работе правоохранительных органов, что многие просто эти взгляды нравятся, что это круто, что это хорошо, что это по-нашему, что есть и сочувствующие подобным взглядам. Есть, конечно, элементарная российская безалаберность. Что там выставляют? Деньги заплачены, и бог с ними.
Мы все помним, что когда-то Министерство печати возглавлял Борис Миронов, один из активистов национал-социалистического движения.
Естественно, он прославился тем, что сказал, что если для блага России как бы необходимо установить фашистский режим, и если благо России понимается как фашизм, ну что ж, тогда я фашист. Ну, не дословная цитата, но что-то в этом роде. Это было еще в 1994 году. Он достойный педагог, сына воспитал, как мы знаем, так сказать, достойных. Сейчас он по делу Квачкова где-то скрывается. И сам он, так сказать, скрывается. Он очень плодовитый автор, но недаром, хоть и полгода был министром печати. Вот он, иго иудейское. Издал такую работу, опять же, все схвачено. И любопытно, он в розыске, а она, в общем, во многих магазинах свободно эта книжечка продается и даже переиздается. Ну, вот такие вопросы к нашим органам власти.
А по каким статьям могла бы власть применить закон?
282-я статья Уголовного кодекса, карающая за разжигание национальной, расовой, религиозной розни. 280-я статья карает за призывы к насильственному свержению конституционного строя. Кроме того, есть же закон о запрещении экстремистской деятельности 2002 года. Кроме того, есть сейчас в административном кодексе положение, запрещающее там нацистскую символику, а такие издания обычно пестрят такой символикой. Вот в свое время, в 1997 году, Московская городская дума первая приняла закон о запрещении распространения, тиражирования, демонстрации нацистской символики. Вот автор был этого закона. Но сейчас он как бы аннулирован, потому что есть более широкий федеральный закон.
Который поглотил его.
Который, ну, он не совсем поглотил, на самом деле. Ну, не будем, это уже мелочь. Но, тем не менее, статей, которые можно применять и уголовного, и административного плана, очень много. Необходима только политическая воля. Все 90-е годы нам также власти говорили. Да мы тоже, как вы негодуете, мы тоже бы хотели их привлечь. Но вот базы законодательной нет, правовой базы. Мы каждый миллиметр правового поля должны, так сказать, чтить. Так говорили там в 90-е годы. Ну, как они чтят, мы это знаем. Теперь и база есть. Да, возможно, не совсем совершенная, но нет предела совершенства. Действуй, но действует не так, как хотелось бы нам.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер. Для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-8720, абонент «Радио Свобода». Бывший президент Российского еврейского конгресса Евгений Сатановский осуждает организаторов этой книжной выставки.
Это зависит от того, является ли выставка с таким замечательным названием выставкой под девизом «Осторожно, фашизм», или все-таки она выходит за эти рамки. Если это выставка, ну, скажем, где-нибудь в музее Холокоста или в Академии внутренних дел в качестве учебных пособий по конфискации, то можно оставлять все, что угодно, хоть «Майн Кампф». А если она идет на публику, непрофессионально борющуюся с национализмом, ксенофобией, фашизмом, а выходящие за это рамки, то речь идет не о том, велика опасность или мала опасность. Просто или дирекция выставки и участники распространяют фашизм, или нет.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушательницы Надежды.
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, ваш собеседник. Алла Гербер некоторое время назад, значит, сотоварищи, подала на некого Назарова, значит, о том, что он разжигает там и прочее, и все. Вам же прокуратура отказала. Вот, поэтому не надо фашизировать вот наших русских авторов.
Ну, я не Алла Гербер, это раз. Во-вторых, если даже прокуратура в чем-то отказала, можно и в суд подать, это нормальное право гражданина. Вот сейчас, например, прокуратура нашей организации отказала в привлечении к ответственности организаторов права марша, который прошел в Москве 4 ноября прошлого года. И мы обратились в суд, Москворецкий суд, он нам 15 февраля было решение, что ничего там нет, нет события преступления. Вот 29 марта в Московском городском суде это дело будет рассматриваться, мы подали апелляцию и так далее. То есть это нормальные судебные процедуры. А насчет того, фашизирую я или не фашизирую, мне кажется, вот Александр Михайлович Аратов, который издал расовую гигиену национал-социалистической Германии, у нас на русский язык, в нашем народе, где каждая семья с той войны, значит, потери имеет. Вот кто фашизирует. Если бы не было подобных Аратова, так никто бы не фашизировал бы.
Правозащитник, исполнительный директор Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов считает, что общество претерпелось уже к экстремистской литературе.
Если сейчас посмотреть на книги, зайти в любой крупный московский магазин, то можно увидеть все, что угодно. Можно увидеть и Шафаревича, можно увидеть и авторов, которые откровенно пропагандируют шовинизм, и совершенно антисемитские издания. Меня по большей степени беспокоит не только те издания, которые содержат ксенофобию или пропагандируют идею национального превосходства и шовинизма. В конце концов, в российском обществе всегда были великие традиции национализма, антисемитизма и нетерпимости. Достаточно вспомнить, что один из бывших министров печати – человек, который пропагандирует националистические и фашистские идеи.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что у нас в студии Евгений Прошечкин, представитель Московского антифашистского центра. Обсуждаем сегодняшний скандал на 9-й книжной выставке «Ярмарки», где представлены стенды с ксенофобской литературой.
Я полностью поддерживаю прозвучавшее мнение господина Панфилова. Вот произведение господина Александра Никитича Севастьянова, человека, который говорил, к сожалению, нет в России гения Гитлера, вот нет как Гитлера такого, и который говорил, что хорошо бы, чтобы фашистский режим установить в нашей стране. Так вот, его книжка продается в престижнейшей «Молодая гвардия», метро «Полянка», в прекрасном, так сказать, обрамлении. Или, пожалуйста, Мухин, главный редактор газет «Дуэль». Это тоже прекрасное полиграфическое качество, в лучших магазинах продается подобно. Это человек, между прочим, который предлагает такой законопроект, согласно которому все депутаты, внимание, обоих, так сказать, верхней и нижней палаты, и плюс президент России, по итогам их деятельности проводится референдум. Если, так сказать, он делает больше 50% против, их сажают на этот срок. А если они каким-то образом противятся посадке, то каждый русский человек и дружественный иностранец имеет право приехать в Россию, устроить самосуд и за это получить награду, не меньше второй высшей награды. Вот это такой патриот Юрий Игнатьевич Мухин. И не только депутаты, бог с ним депутатами, не любит народ депутатов и правильно делает, но и их пособников, а вот пособниками каждый из нас может стать точно.
Слушаю вопрос от москвича Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Ну, во-первых, я не так давно был в самой демократичной нашей оранжевой стране, Украине. Если вы там побываете, увидите там гораздо больше литературы нацистского толка. Вы можете увидеть там и Розенберга, и, значит, труды Гитлера, практически все. И почему-то все об этом в оранжевой Украине нашей молчат. Это первое замечание. Второе. Когда Израиль объявляет сионизм своей государственной политикой, об этом никто не говорит. Но когда Россия начинает потихоньку говорить о собственном национализме, о национализме нормальном, о том, о котором говорят все, в любой стране мира есть свой национализм. Нету национализма, нету страны.
Ну, мы говорим не о национализме, а о ксенофобии, о человеконенавистничестве.
Вот. Сегодня я присутствовал на пресс-конференции, посвященной выпуску такой брошюры «Московское бюро по правам человека». Директор господин Александр Брод издали, ну, при нашем некотором участии, мой заместитель Виктор Чудашевский участвовал, помогал. Такое издание «Ультраправые радикалы в России», где о неких личностях, в том числе упомянутом Назарове, и Мухине, и их организации напечатаны такие справочные данные. Так вот, вот если посмотреть, вот если эти программы этих граждан будут воплощены в жизнь, то от России останется в лучшем случае Московская область и Тверская, хотя нет, с Тверью Русь, Москва очень враждовала. Вот развалится наше государство и развалится в значительной мере так называемыми лжепатриотами, которые говорят, что давайте кавказца к ногтю, давайте там не блондинов к ногтю, ну, про, так сказать, сионизм, и что под этим подразумевается, полная каша. В результате таких действий наша страна прекратит свое существование. Поэтому нашим патриотам надо, так сказать, не о сионизме в еврейском государстве думать, а о том, как бы не развалить нашу Россию.
Главный раввин России Адольф Шаевич опасается за психику российской молодежи.
Очень много молодых людей заняты сегодня поисками себя, своего «я». И очень важно, кто на них повлияет. Человек, действительно имеющий влияние в обществе, у нас, к сожалению, сегодня очень-очень мало таких людей, к словам которых хотелось бы прислушиваться и прислушиваются люди. Поэтому, с одной стороны, просто прекрасно, что есть широкий доступ к любой информации. Но, опять же, вот эти неокрепшие души, не имеющие жизненного опыта люди, которые сталкиваются с этой литературой, очень много для себя черпают из нее. И, увы, это приводит к печальным последствиям. Даже этот пример с гражданином Копцевым, у которого нашли дома большое количество всякой антисемитской литературы, я думаю, что она оказала на него влияние непосредственное.
Безусловно, то, что обычному, спокойному, интеллигентному человеку, да и просто разумному человеку кажется каким-то бредом, который нельзя поверить. Вы знаете, очень много есть людей, особенно когда вот происходят такие социальные, экономические катаклизмы, которые, увы, так сказать, тут работает завет Геббельса: чем чудовищней ложь, тем в нее охотней верят. И поэтому есть такие люди, которые, начитавшись вот этого гноя, так сказать, это гнойные литературы, берут нож, там, биту бейсбольную, и режут и убивают людей. Примеров много, к сожалению.
Слушаю вопрос от москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Я должен вам сказать следующее. К несчастью, тут особенно удивляться нечему. Давайте, во-первых, вспомним о России столетней давности, скажем, черносотенные движения. В принципе, то, что происходит сейчас, это, в принципе, те же черносотенцы, которые просто усвоили внешнюю фашистскую атрибутику. С другой стороны, вспомним знаменитую дуэль, которая была по НТВ, между генералом Леоновым, нашим заслуженным космонавтом, и генералом Акашовым. Значит, счет был не в пользу Леонова. И это только по Москве было голосование. Если мы возьмем голосование по всей стране, счет будет еще более другой, где, так сказать, 40-60 в пользу Макашова. К сожалению, следует констатировать, что страна очень-очень серьезно больна. И, к сожалению, большая часть населения разделяет эти взгляды.
К сожалению, полностью до последней запятой согласен с мнением радиослушателя. Все опросы общественного мнения показывают о колоссальном росте ксенофобии в России.
Слушаем вопрос из города Новомосковска от радиослушателя Юрия.
Мой вопрос делится на три коротеньких части. Во-первых, Каковы субъективные причины появления вот этой литературы на прилавках? Во-вторых, каковы объективные причины ее появления там? Ну и, наконец, не дают ли повод вот критикуемые в этой литературе силы своими действиями для появления этой литературы на прилавках?
Ну, субъективные причины – это желание издателя издавать и зарабатывать некие, как ему кажется, политические очки. Вот уже второе десятилетие Виктор Корчагин. Мы про Ратова все говорим. Виктор Корчагин – это «Витязь» такое издание. Он тоже два десятка классиков антисемитизма и фашизма, включая тот же «Майн кампф» издал. Неоднократно попадался под суд. Вот в 95-м году по 74-й. Аналог 282 статьи, его привлекали за это в городском суде. Я вот был общественным обвинителем на этом процессе. Он был осужден, ну, там, к штрафу, к мелочи, но, тем не менее, он тут же был амнистирован по поводу 50-летия победы советского народа над фашизмом, по иронии судьбы. Так что он вот хочет печатать, распространять безнаказанно, привлекать внимание к своей персоне и делать какую-то политическую карьеру, так ему кажется. Это субъективный. Объективная причина, что, к сожалению, на такую литературу есть спрос. Особенно в период действительно общественных катаклизмов, когда одна идеология рухнула, я имею в виду коммунистическая, красная идеология рухнула, а другой, по сути, и нет. А природа, как говорил еще Аристотель, боится пустоты, не допускает ее, вот и заполняет. Пустота есть, к большому сожалению, спрос на подобного рода вещи. А теперь насчет, есть ли объективные причины в тех, кто критикуют. Ну, вы знаете, в истории человечества вот все бывает. Вот христианство 2000 лет мы недавно отпраздновали. Так вот, первое тысячелетие, пока где-то до 6 века существовала Римская империя, так вот, миллионы людей от, значит, Великобритании, тогда была часть Британии, Римской империи, до конью там Туниса или Малой Азии, были свято уверены, что христиане пьют кровь младенцев. Вот этот навет кровавый, он ведь не только и не сколько против евреев, сначала был против христиан. Так вот, ни одного объективного факта, значит, что кто-то там, христиане кого-то там замучили, выпили кровь, не было, а мнение общественное такое было. Это вот к тому, насколько объективны вот эти вот издания.
Слушаю москвича Николая.
Добрый ночи, господа. Наше телевидение, ну, постоянно во всех программах криминальных этих вот разборках, ну, имеется в виду вот эти Петровка-38 и прочее, не постоянно подчеркивают национальность человека, который попался. Обязательно мужица. Когда упала крыша на Басманном рынке, на всех каналах постоянно говорили, москвичей нет. Ну, то есть людей там нет под этим падением. Потом российских граждан нет и так далее. Когда дни Холокоста и другие трагические случаи в Думе, если говорят, кто-то предлагает робко, а может почтим хотя бы 10-секундную память, никто не встает.
Да, и не было траура 23 февраля по погибшим азербайджанцам.
Да, к сожалению, ведь только день назад наш президент прилетел из Баку, говорил о вечной дружбе, о значении Азербайджана в российских отношениях. Буквально вот накануне происходит вот такая трагедия. И ничего, я думаю, что власти Москвы, ну, они в хорошем том смысле популисты, как и любые политики, они знали настроение, так сказать, наших граждан. У нас ведь в России народ-то такой, как это у Достоевского, всемирная отзывчивость, там, слеза ребенка туда-сюда. И что не одобрили бы, ой, не одобрили москвичи, что вот траур по вот не россиянам. Не одобрили бы. Поэтому, увы, увы, такая охлократическая. Вот и власти подчиняются такой охлократии. Вообще, конечно, очень печально. Я помню, передавали сильно национальности, причем такая прогрессивная радиостанция, как «Эхо Москвы», обратите внимание, что она передавала, погибло двое россиян и один дагестанец. Ну что, Дагестан тоже не Россия, что ли? Даже до такие печали.
Напомню, что сегодня у нас в студии Евгений Прошечкин, председатель Московского антифашистского центра. Обсуждаем скандал на 9-й книжной выставке «Ярмарки», где на стендах книжных появились издания ксенофобской, антисемитской и фашистской направленности. Прервемся на краткие новости.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. и что болезнь следует вылечивать, а не умело терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в 1:00.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, отбывающий наказание в колонии, помещен на 7 суток в штрафной изолятор. Официальная формулировка – за употребление пищи в неположенном месте. В четверг для встречи с адвокатом Ходорковскому пришлось пропустить ужин, а поэтому вечером он решил попить чаю, сообщил руководитель пресс-центра и главы ЮКОСа Максим Дбар. Национальный банк «Траст» заморозил счета общественной организации «Открытая Россия». В банке утверждают, что платежи по счетам прекращены по требованию судебных приставов, сообщила «Радио Свобода» программный директор организации Ирина Ясина. По ее словам, никаких официальных разъяснений представлено не было. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, упрощающий миграционные правила. В частности, документ отменяет практику ежегодной перерегистрации иностранных граждан, а постановка на учет возможна не только по месту жительства, но и по месту работы. В Туркмении освобождены два корреспондента «Радио Свободной Европы» и «Радио Свобода», которые были арестованы 7 марта. Как стало известно, Мерет Хамадов и Джумадурды Авезов были приговорены к общественным работам по обвинению в хулиганстве. Власти Белоруссии намерены депортировать из страны политолога Андрея Суздальцева, работающего с независимыми СМИ. В пятницу ему, как гражданину России, аннулировали вид на жительство, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Европейский Союз выразил возмущение заявлением белорусских властей, в котором они обвиняют оппозицию в попытке организации беспорядков и захвата власти после президентских выборов 19 марта. В Ираке не прекращаются акты насилия. Два мирных жителя погибли, и четверо были ранены в результате минометного обстрела вблизи военной базы США в 30 километрах к югу от Багдада. Израиль и Швеция подтвердили, что у домашней птицы в этих странах выявлен опасный для человека штамм вируса птичьего гриппа.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напоминаю, что скандал, вызванный появлением ксенофобской литературы на 9-й книжной выставке ярмарки, обсуждаем с Евгением Прошечкиным, председателем Московского антифашистского центра. Слушаем вопрос от москвича Магомета.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня вот такой вопрос. Во-первых, я, например, ксенофобию по отношению евреям я не вижу, потому что давайте говорить как есть, потому что евреи себя в журнале Forbes очень прекрасно себя чувствуют. И почему-то вот это вот, что на центральных каналах России и в вашем радио, когда касается что-то евреев, это считается скандал и все прочее. А то, что вот касательно вот других, как вы сказали, национальностей, там, дагестанцев, чеченцев, подбрасывание наркотиков, патронов, то в любой момент любой чеченец может быть подвергнут тому, что в любой момент к нему могут зайти, подбросить там и литературу, и назвать это все. И это же каналы, которые, знаете, там же отнюдь в центральных каналах тоже не чеченцы и не дагестанцы.
Ну, мы всегда как раз боремся за права приезжих в Москву и, в частности, чеченцев, так что не совсем справедлив ваш упрек, но сегодня именно, ну, по-моему, кстати, ксенофобская литература касается и выходцев с Кавказа.
Безусловно. Антисемитизм – это часть ксенофобии, поэтому мне как-то совершенно непонятно противопоставлять вот антикавказские настроения и антисемитские настроения. Они идут руку об руку у вот этой вот националистической публики. И вот так, чтобы сказать, что демократические, так сказать, правозащитные организации кого-то игнорируют и говорят, что это хорошо, я бы не сказал. Но дело вот еще в чем. Ведь антисемитизм Ведь он носит в России современный, ярко выраженный политический характер. Он угрожает не столько и не сколько евреям. Уж с журнала Forbes-то уж точно ничем не угрожает. Ведь, да, честно скажем, не так много их осталось. Антисемитизм – это лакмусовая бумажка. Это некое универсальное средство назвать как бы плохим человеком любого, кто вам не нравится. Поэтому, выражаясь немножко высокопарно, я хочу сказать, антисемитизм – это угроза не столько и не сколько евреям, сколько гражданским правам любого гражданина России, любого вот радиослушателя, который сейчас звонит. Вот возьму вас и обвиню, что вот тот самый, как вы будете выкручиваться с этого положения. Так вот мы и боремся против того, чтобы не было в обществе, чтобы надо было доказывать, что вы там не верблюд, не еврей, не кавказец и не так далее.
Бывший исполнительный директор Российского еврейского конгресса Александр Савцов не удивлен появлением очередной порции фашистской литературы.
Я не вижу, признаться, ничего особенно экстраординарного и знакового в этом событии, поскольку эта тенденция отчетливо присутствует в жизни общества и явным образом нарастает. Поэтому это не более чем внешний признак выражения гораздо более глубинной и всеобъемлющей тенденции.
Слушаем вопрос из города Волжского от Юрия Владимировича.
Ну, этот вечер добрым у меня язык не поворачивается. Уважаемый Евгений, я, к сожалению, не знаю вашего отчества.
Викторович.
Евгений Викторович, а вам известно, что фашистская символика утверждена сейчас как государственный флаг России, бело-сине-красный?
Я понимаю, что вы хотите сказать насчет власовских вот этих вот объединений. Но понимаете, власовские объединения – это 40-е годы, а бело-синий красный флаг был использован еще торговый флот Алексея Михайловича, отца Петра Великого. Поэтому вот так, извините, за уши притягивать, мне кажется, это неправильно. А вот 15 лет в Волжском, вы, кажется, да? Там у вас есть замечательная газета «Колокол», безнаказанно 15 лет сеющая ненависть и, так сказать, вражду между народами. Вот вижу, что, возможно, некоторые всходы, так сказать, этого колокола на бат дошел, и в том числе до наших радиослушателей с берегов Волги.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Сегодня что-то у вас какой-то оголтелый русофоб выступает. Вот. Вы, Евгений Викторович, что ли, против свободы печати? Или вот вы ваш так называемый антифашистский центр хотите превратить в какой-то цензурный комитет? И на каждую выходящую книгу будете ставить вашу печать, что вот это нам можно читать, а вот такие книги нам нельзя читать.
Ну, прежде всего, надо руководствоваться законом.
Существуют законы, которых надо исполнять. Вот есть много демократических стран, как Германия, Австрия, Голландия. Все, кстати, практически западные страны, кроме Америки. Ну, Америка нам, я думаю, не указ на полном серьезе. Вот там у них действительно, пускай все погибает, но право с Гитлером и со свастикой пройти священно. Я думаю, это не наш путь. Так вот, в этих странах отрицание Холокоста, распространение Майнкамфа карается и карается довольно жестко, и они от этого не становятся недемократическими. А Московский антифашистский центр, организация общественная, никаких штампов мы не ставим и не имеем права ставить. Просто мы требуем, в том числе и через судебный орган, через прокуратуру, чтобы соблюдались законы и Конституция, и не более.
Слушаем вопрос от москвича Алексея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, мне вот по долгу службы сейчас в интернете приходится работать, и как-то случайно мне нужно вот было написать материал. Я зашел, ну, набил слово закон, законопроект, и натолкнулся вот на это как бы знаменитое еврейское издание «Накрытый стол». Я не помню, как Чулпан Арух, что ли, называется. Ну, в общем-то, там была как бы сноска в этом. Ну, приводился текст этого произведения, сноска, что отдельные главы, они не напечатаны, чтобы не оскорбить людей, которые не имеют отношения к иудаизму, что с ними можно ознакомиться, ну, непосредственно в синагоге или где-нибудь еще, того, кто это интересует. Я так что, я думаю, ничего страшного, любые, в общем-то, народы, этнические группы, они какие-то допускают, ну, непредвзято, может быть, вещи, которые сейчас нам кажется оскорбительно друг относительно друга.
Но тот исторический материал, который много лет назад, я, кстати, его листал, да, действительно, современного человека много чего, так сказать, неприемлемого. Но ведь давайте Библию полистаем, а ведь это и христиан, так сказать, в том числе православных, священная книга. Там много чего такого, что не согласуется с современными понятиями прав человека, законами и так далее. Поэтому, так сказать, ну, а насчет того, что там что-то еще большего не напечатано, я не специалист по иудейской, извините, литературе, поэтому ничего тут не могу сказать, все ли там напечатано или не все.
Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, председатель Евразийского комитета, считает закономерным рост антисемитизма в России.
Националистическая и антисемитская литература в России издается огромное количество. В этом ничего хорошего, на мой взгляд, нет, потому что здесь сказывается история загона национализма. То есть, когда национализм функционирует практически в запретной зоне, то он приобретает болезненный характер. И рано или поздно эта болезнь копится и выплескивается. У нас не занимаются культивацией позитивного национализма, и отсюда мы имеем дело совершенно с болезненным, негативным российским антисемитским национализмом. Я считаю, что это опасность серьезная, и еврейская община действительно имеет серьезное основание для опасений. Вопрос в том, что у нас есть проблема со здоровым русским национализмом. У нас он в основном болезненный, и это как раз порождает, на мой взгляд, основные проблемы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что на студии Евгений Прошечкин, председатель Московского антифашистского центра.
Действительно, прав Александр Дугин, что еврейской общине как-то неуютно после того, как прихожан порезали в синагоге. Но я постоянно хочу провести одну мысль. Да не только и не сколько еврейской общине. Всем народам России должно быть неуютно. А то, что наш национализм принимает абсолютно уродливый характер, то, что воспитано целое поколение молодых людей, которые считают, что убить там черного, косорылого, там, так я их термины, это некая доблесть, на их языке это завоевать белые шнурки, что это как бы акт патриотизма, это вот, к сожалению, печальный факт. А вот если эти патриоты дорвутся до власти, Россия не то что с Кавказа или с Поволжья, мы вообще бог знает во что превратимся, и сделают это не жидомасоны, не ЦРУ, не какой-то мифический план Даллеса, а наши собственные, извините, узколобые патриоты.
Слушаю москвичку Людмилу Ивановну.
Да, доброй ночи. Вы знаете, что, конечно, обидно народу, если его периодически склоняют. Но вот мы россияне, мы себя давно уже не считаем, что наша территория русская. Мне неприятно, когда на сбулы вот кричат «Россия для русских». Я такая русская, но я в жизни не считала, что мы живем на русской земле. Нас так много. Вот сегодня в какой-то передаче сказали, чуть не 800 народностей, там 700 национальностей и прочее. Вот. А с другой стороны, ну, некому заступиться как раз вот за эти 800 наций, только можно заступаться за одну нацию. Им все радио, все каналы, и для них работают все даже познеры.
Да, досталось Владимиру Владимировичу, только, наверное, кто-то другого подумал, познер в данном случае. Ой. Вот опять, это старая песня. Все захвачено, все схвачено, везде конспирология. Если я там почесался, это не просто потому, а потому что все спланировано какими-то там мировой закулисой. В общем, непродуктивно все это. Непродуктивно. Вот начала наша радиослушательница очень, мне кажется, хорошо. А закончила вот старой вот этой антисемитской страшилкой. Вот, ну нельзя же действительно так узколобо понимать патриотизм. Понимаете, в чем дело? Натравливать вольно или невольно народы. Вот наша Россия-то действительно... Почему вот нет русской республики? И слава богу, что ее нет, потому что если, как некоторые патриоты, объявить русскую республику, тут же начнутся делиться автономии, там ведь тоже часть населения русская, часть не русская, и мы опять потеряем Россию. То, чем божатся, клянутся все наши патриоты. Но все делают ровно наоборот. Вот даже Советский Союз почему распался? В 1988 году эстонские националисты, знаете, о чем во всеуслышание говорили, как в вершине? Хозрасчет республиканский по второй форме. Вот о чем они. Программа ими такая была. А наши патриоты, уважаемые Распутин, Белов, на партийной конференции 19-й, выйти России из Союза. Вот причины развала Союза. Одна из причин, по крайней мере.
Слушаем Наталью Михайловну.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот сейчас прозвучало русский национализм. По-моему, вообще-то абсурд. Ассимиляция народов уже настолько глубокая, и культура у каждого народа, и все это перемешано. И очень опасна такая литература для неокрепших душ. После того, как они напьются пива, наиграются в автоматы, одуреют на концертах от шума этого запредельного, дальше они читают эту литературу и как вперед руководство к действию. И вот помнится, в начале перестройки мы, небольшая группа демократов, пошли в логово фашистов, чтобы доказать Министерству юстиции, что фашисты существуют в нашей стране.
Полностью присоединяюсь к мнению радиослушательницы. Нечего возразить абсолютно.
Слушаем Андрея, радиослушатель из Ленинградской области.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я чисто русский, но по предкам прожил вот 36 лет, и вот какие у меня в процессе жизни возникали как бы соображения. Ну, раньше, как бы, по молодости я тоже, ну, это, знаете, стереотип такой на уровне бытовом, что вот евреи, все. Это с советских времен подогревалось. Но потом как-то постепенно у меня почему-то получалось так, что люди как раз, вот, например, ну, как говорится, евреи оказывались рядом с мной более порядочные, и это постоянно происходило. Причем, например, те же русские, как наши говорят, например, в милиции, бьют, как правило, русских. Далее еще вот, как по поводу национализма. Вот, как правило, у нас же, как сказать, вот не любят, ну, вот, Закавказье там и так далее очень сильно, да, там, что рынки, то все оккупировали. Но тут же одновременно они, как бы, вот эти рекламы, да, та же Родина выпускает, что вот Россия там чуть ли не для русских, тут же одновременно идет поддержка Ирана, где там больше тех же азербайджанцев, чем в самом Азербайджане.
Ну, правильно, все вот рядом, к сожалению, и национализм, и великодержавный шовинизм, и интернационализм.
Тут возразить нечего, я присоединяюсь тоже к мнению нашего радиослушателя. Вот этот лозунг «Россия для русских», вот первую долю секунды какой-то хороший лозунг, хочется взбодриться, что-то крикнуть, куда-то побежать, но это только первую секунду. А когда включаешь мышление, то тут же понимаешь, а куда же девать не русских, а кого считать русским, а с пятого пункта нет, а если даже есть, а может он поддел, тогда война всех против всех, и опять полный развал. Ведь лозунг этот, он, то, что прокуратура, ведь под этим лозунгом прошел марш 4 ноября, прокуратура ничего не увидела, не было события преступления, он крайне опасен. Вот если кто помнит Майна Рида, помните «Всадник без головы»? Почему произошла дуэль между благородным мустангером и очень нехорошим капитаном? А просто потому, что он в присутствии мустангера тост виски поднял. Вот следующее содержание. Америка для американцев. Да сгинут всякие пришельцы, особенно ирландцы. Вот не понял мустангер, кровь пролилась. Вот видите, совсем другой культуры, два века назад. И вот такой лозунг: Россия для русских, Германия для немцев, Америка для американцев ни к чему хорошему не ведет.
Ну, сегодня ирландский праздник, не будем эту тему поднимать. Слушаем Валентина из Рязани.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений, вы сказали, что вот обострение ксенофобии и произошло из-за идеологической смены. Вот тут я с вами не согласен. Потому что первое пришествие евреев в Россию относится к 17 веку. И власть была вынуждена выселить их, ну, из-за того, из-за опасения массовых побоев.
Да, действительно, правда, не 17-й, а вот в 19 веке некоторые русские купцы писали челобитные на имя правителей разного уровня о том, что вот не выдерживают конкуренции, значит, с еврейскими купцами, заводчиками, и поэтому надо бы как бы их прижать. Но данный факт, он как бы вроде бы ни о чем хорошем-то, в общем-то, не говорит. В том плане, что свободной конкуренции надо стараться все-таки не административными рычагами, а экономическими действовать. Поэтому когда кто пришел, почему-то 16 век обычно всегда вспоминают «Красное солнышко Владимир», Каганат, сына Равина и все в таком духе. Неважно, откуда кто пришел. Мы вот сейчас живем в начале 21 века, все мы граждане, все мы должны подчиняться Конституции и нашим законам. И никому не позволено разжигать межнациональную рознь, которая опять, я подчеркиваю, приводит к развалу нашего государства, которое все на словах так любят. Никому не позволено это все разжигать между народами, ссылаясь даже и на какую-то историю, на 16-17 века и так далее.
Слушаю москвичку Светлану Николаевну.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хотела сказать о том, что, значит, азербайджанцы, армяне, ведь они же отсоединились, когда вот распался СССР в 91-м году, и они получили государство отдельное, независимое, с территориями, совершенно отдельное от России. А Россия тоже должна быть государством русского народа, как бы аналогично Украине, Белоруссии и так далее. Но получилось так, что в России создали национальные республики всем народам, не славянским, а русский народ вообще лишили государства.
Я неоднократно говорил и еще раз скажу нашей уважаемой радиослушательнице. Если только мы создадим государство на территории Российской Федерации, Республику Русь, то это приведет к немедленному, неминуемому развалу Российской Федерации как государства. Мы, если этого хотим, ну, знаете, никакой мировой закулисье такое не слышно. Так что я не стал бы поддерживать вот это. Что же касается отсоединенных, отделившихся Азербайджана, Армении, ну, не забывайте, у нас есть стратегические интересы. Наши пограничники до сих пор турецко-армянскую границу прикрывают. Там наши базы, наши определенные интересы. Есть и Габалинская радиолокационная станция на территории Азербайджана. Кроме того, все-таки, учитывая нашу демографическую ситуацию, может быть, люди дружественные нам. Есть же очень много людей русской культуры с этих республик. И вот так, знаете, их отталкивать, отлавливать по признакам носа и цвета глаз, как это милиционеры делают, чтобы лишних рублишек заиметь, я думаю, это не мудрая политика.
Я помню, что с Евгением Прощикиным, представителем Московского антифашистского центра, обсуждаем скандал на 9-й книжной выставке «Ярмарки». Александр Ткаченко, генеральный директор русского ПЭН-центра, поражен пассивностью властей.
Я еще ни одного процесса не видел против ни одной фашистской газеты и против того, что у нас продается «Майн кампф» на любом углу, пожалуйста, можно купить на развалах. В Германии этого никогда не встретишь. Если встретишь, там этого человека посадят просто. А у нас в стране, которая пострадала от фашизма настолько, что, казалось бы, здесь это слово вообще будет навсегда предано анафеме. Нет. Эти книжки попадают в руки к людям с неандертальским пониманием мира, и они это воспринимают как призыв. Я могу понять еврейскую общину после того, что случилось в синагоге, что это может повториться.
Абсолютно согласен с этим мнением. Только хотел бы заметить, что Виктор Корчаин, который я упоминал, издатель «Витязь», который неоднократно и полностью, и частично перепечатывал «Майн кампф», он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, но всегда выходил сухим из воды. Дело в том, что в декабре 2003 года Государственная Дума того и созыва приняла некие поправки к 282 статье Уголовного кодекса, которая карает за разжигание национальной расы и религиозной розни, а именно сократила сроки давности по этим делам до 2 лет. Я подчеркиваю, не срок наказания, я не за то, чтобы сажать в тюрьму и делать мучеников, а именно срок давности расследования, а так как экспертиза социологическая, лингвистическая, бог знает какие суды и следствия назначает, то 2 года пролетает незаметно. И когда подстрекатель, человек, который распространяет такую литературу, значит, доходит до суда и далее, то дело уже надо прекращать. Поэтому вот скинхедов правильно их сажают, и в последнее время даже несколько сроков реальных дали, в Воронеже и крупных. А вот дяди, которые их на это направили, они по нашему законодательству абсолютно безнаказаны практически. Вот в чем проблема.
Слышу вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Да.
Да. Добрый вечер всем.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня вопрос к гостю Владимира. Вот, если мы откроем очерки русской смуты Антона Деникина, да, там приводится состав первого ленинского правительства. Так вот, из 15 человек там был один русофоб, грузин, вот, потом армянин, остальные все евреи, да?
Да.
Это, да, в смысле, Владимир, все-таки нет. Это старая, уже набившая оскомину. Что считать правительством? Там просто набираются все, кто занимал какие-то значимые посты по национальности, а потом выдается за, так сказать, правительство. Ну, как-то в начале 2006 года эту старую страшилку неловко как-то даже и обсуждать. Ну, сколько ж можно одно и то же?
Слушаю москвича Юрия Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Значит, обсуждать надо все. Безусловно. Теперь у меня два вопроса будет. Значит, по республике, по русской республике. Господин Прощин говорит, что русская республика развалит Россию. Ну что ж, может быть и так. Но тогда не должны существовать национальные республики. Тогда должно быть единое государство, как это было в царской России. По губерниям и все. Это первый момент. Второй момент у меня. Вы сказали о фашизме. Да, фашизм поднимает голову. И этот фашизм страшный. И называется он еврейский фашизм.
Ну, что касается упразднения автономий национальных, вот завтра одного человека предадут земле вот, в братском государстве. Да. Так вот, он как раз в значительной мере спровоцировал конфликт на Балканах тем, что в свое время упразднил, попытался упразднить косовскую автономию.
Упразднил.
Упразднил, да, упразднил. Кончилось это очень плохо. Поэтому вот сказать, что у нас нет Русской Республики, давайте мы тогда автономию упраздним в России, я думаю, это еще один шаг к развалу, так сказать, Российской Федерации. Если мы патриоты, мы должны этого не делать.
Слушаем вопрос из Тверской области от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый Здравствуйте. Вечер.
У меня такой вопрос. Я сам вот из Тверской области, но живу в Москве, как бы сейчас вот. Ну, почему вот сейчас вот процветает как бы не русский народ в Москве, а там дальнего зарубежья, допустим, там Азербайджан, Грузия?
Ну, Азербайджан, Грузия, по крайней мере, сейчас мы пока еще называем ближним зарубежьем. Не знаю, нравится им это или нет, но вот так вот. Вы знаете, для того, чтобы вот так утверждать, кто процветает, а кто не процветает, надо иметь хорошие социологические, значит, данные и так далее. А вот мне кажется, так взять из кондачка, оскорбить москвичей, оскорбить подавляющее большинство, кстати, русских людей, что они там прозябают, что они не живут, наверное, я бы все-таки, не имея на руках четких данных, поостерегся.
Да, и говоря о правах человека, то как раз приезжие в большей степени подвергаются дискриминации со стороны правоохранительных органов. Как ваш антифашистский центр намерен противостоять вот разгулу и появлению ксенофобской литературы?
Мы постоянно обращаем внимание правоохранительных органов, и в том числе прокуратуры. Вот совсем недавно буквально мы потребовали, ну, нам так кажется, возбуждение уголовного дела по 280-й статье. 282-й, 280-й, которая карает за насильственное свержение конституционного строя главного, значит, редактора «Дуэль», есть такая газета, господина Мухина, которого ты публиковал, я в начале передачи говорил, проект, причем публиковал, уже целых два года публикует закон, по которому практически узаканиваются бессудные расправы и призывает армию некую создать для обеспечения этих бессудных расправ, некие военизированные формирования. Вот недавно нас даже ФСБ по этому вопросу вызывали.
На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». Напомню, что у нас в студии был Евгений Прошечкин, представитель Московского антифашистского центра. Обсуждали скандал на 9-й книжной выставке «Ярмарки», где представлены стенды с ксенофобской, антисемитской и фашистской литературой. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Антон Трухан, продюсеры Елена Ширяева и Марк Штильман.
российскому народу у вас нет вопросов? Почему он позволяет с собой так обращаться?
Вопросы к народу – это все равно, что вопросы к погоде. Вот такой в России народ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
У микрофона свободы Андрей Шарый. Обсудим главные темы часа. Я жду вас у радиоприемников.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220 и 9520. Слушайте Радио Свобода.